бодом.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Гость этого выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» – британский писатель Тибор Фишер, автору хорошо известных в России книг «Идиотам просьба не беспокоиться», «Философ из большой дороги», «Путешествие на край комнаты» в ноябре исполнится 50 лет. Героя Фишера можно условно записать в категорию неудачников, почти всех без исключения, даже шумерской вазе, от лица которой ведется повествование в коллекционной вещи, за всю ее многовековую жизнь редко везло. В последнем романе Фишера «Хорошо быть Богом» рассказчик, без всяких иллюзий, взирающих на свою судьбу, знает, что ничего не добился и не добьется, потому что всегда ставил перед собой недостаточно великие цели. Случайно попав из родного Лондона в Майами, он решает переквалифицироваться из продавца осветительных приборов ни много ни мало, как в Господа Бога.
Надо иметь амбиции, метить высоко, обходиться без посредников. Нужна не святость, а божественность. Прикинуться Богом значит замахнуться на многое, зато какие барыши в перспективе. Если учесть, что как человек я не удался, терять мне нечего, можно начать работать на поклонение.
Об этом романе и других книгах Тибора Фишера с писателем говорила Анна Асланян.
Давайте начнем с книги «Хорошо быть Богом». Черный юмор там, как всегда у вас, в самую точку. Но если серьезно, зачем понадобилось сделать героя начинающим богом? Это был какой-то особый литературный прием? Вы хотели дать ему шанс выбиться из неудачников в люди? Познакомиться с одноэтажной Америкой?
Тут было несколько причин. Во-первых, речь, ясное дело, идет о надувательстве. Во-вторых, история получилась более интересной. Посмотрим, удастся ли ему справиться с ролью подобного масштаба. Ну и потом, отчасти это связано с той самой идеей Тиндейла. Одна из причин его неуспеха в прошлом, в том, что его начинаниям всегда недоставало смелости. Ему уже за 40. Лучшие годы, скорее всего, позади, ему надо сделать нечто из ряда вон выходящее, чтобы изменить свою жизнь. В общем, прикинуться Богом. Пожалуй, наиболее смелое присвоение чужой личности изо всех, какие только можно придумать. Но вот как-то вот так. А кроме того, это размышление о том, что у всех есть высокие стремления, но...
Или недостаточно высокие. Ваш герой так и говорит.
Ну да, ему нужно было метить выше. И все же Бог — это своего рода метафора. Не только символ высоких стремлений, но еще и мера морального уровня. Хотя Тиндейл действует как мошенник, Бог все равно олицетворяет высокие цели, мораль, достоинство.
Религия вовсе не обязана спасать, только обещать спасение. Спасение заказывали? Ждите, скоро доставят. Тут рядом его поштучно дают. Все дело в убедительности, а на это я способен. В свою защиту скажу, я был честным и достойным. Долгое время. Я не стал бы сбрасывать со счетов честь и достоинство, приноси они постоянный доход, но они его не приносят. Это из-за них я сижу здесь, в кармане у меня чужая кредитная карточка, а в истории болезни хроническое недомогание, говорить о котором чрезвычайно неловко.
И все-таки, хорошо ли быть Богом? Братья Стругацкие в свое время учили нас, что трудно.
Ну, название... Знаете, если прочесть книгу, то становится ясно, что название предполагает некую иронию. Понимаете, эта фраза? В общем, быть Богом – идея или идеал, который многих из нас привлекает. Но если действительно придется этим заняться, то окажется, наверное, что дело это достаточно трудное. О чем и говорится в книге братьев Строговских?
Стругацких. То есть ничего особенно хорошего в этом нет?
Нет. Ничего особенно хорошего в этом нет. Знаете фильм, который вышел несколько лет назад, «Господь всемогущ»? Там похожие мысли о том, что Богом, наверное, быть достаточно трудно. С другой стороны, будь ты на самом деле Богом, возможно, тебе это не покажется столь уж трудным занятием. А если ты человек, берущийся за эту работу, тогда тебе, видимо, придется весьма трудно.
Тибора Фишера нередко записывают в разряд писателей-юмористов. Юмор у автора, а книги Фишера действительно смешные, не цели, даже не средства, но образ мышления. Вспомним комедии «Положение» в хорошо известном русским читателям сборнике «Идиотам просьба не беспокоиться».
«Вот, скажем, слава, это хорошо или плохо?» — спросила она человека, стоявшего позади. «По-моему, хорошо. Все-таки довольно трудно быть знаменитым и при этом сидеть без денег». Достойный ответ.
Поговорим о книге «Идиотам просьба не беспокоиться». Героиня рассказа «Люблю, когда меня убивают» Камикеса, которая, когда не штурмует колонну Нельсона и не предается пламенной страсти с незнакомцами, целыми днями размышляет над определением понятия «смешное». Но так его и не находит. Как по-вашему, существует ли оно?
Да нет, пожалуй. Это ведь такая штука. Забавно получается. При том, что комедия и комики существовали во все времена. Попыток проанализировать смешное, выразить его суть, предпринималось немного. Существует несколько знаменитых трудов. Есть работа Фрейда о юморе, есть книга Бергсона «Смех». Но а в наши дни университетских мест хватает в изобилии. Есть ученые, которые этим специально занимаются. Но никто, по сути, не придумал действительно хорошего объяснения, что же делает смешное смешным. Знаете, еще Мольер отметил, что пытаться рассмешить людей занятие очень странное. И потом никакой уверенности на этот счет, что именно людей рассмешит, быть не может. Например, когда я выступаю перед публикой, то обычно читаю одни и те же отрывки из своих книг. При этом обычно выбираю такие, которые мне кажутся смешными. Но интересно то, что люди, то есть разные группы слушателей, редко смеются в одних и тех же местах.
Но все-таки смеются.
Обычно да. К счастью, да. Но никакой уверенности, что именно их рассмешит и насколько, быть не может. Это зависит от публики. Знаете, со смешным дело такое. Люди, которые пытаются это понятие проанализировать, как правило, понимают, что смешное тесно связано с правдой. Это своего рода способ распознать правду. Большинство шуток ведь удачны потому, что в них говорится правда, открывается правда.
Вы, может быть, замечали, что сборники анекдотов люди обычно читают с серьезным лицом. Наверное, это подтверждает тот факт, что литература и устный рассказ – жанры разные.
Может, дело и в этом. Но вообще-то я считаю, что если что-то смешно, то это смешно. Бывает, видишь, по крайней мере, в лондонском метро, на самом деле видишь, как люди, когда читают книжку, время от времени улыбаются или этак усмехаются про себя. Может, окружение виновато, некоторые чувствуют себя более скованно.
Я не о книжках, об анекдотах.
Естественно, не все и не всем кажется смешным. Ну, то есть восприятие же достаточно субъективная вещь. Даже если это анекдот, который, возможно, и считается очень смешным, и людям должен нравиться, все равно найдутся те, кому он смешным не покажется. А может, у людей, которые вам попадались, просто чувство юмора отсутствовало.
Статистически это маловероятно.
Или, может, это за вами агенты КГБ по пятам ходили.
Слишком много чести. И все-таки вы, как автор, когда пытаетесь записать какой-нибудь устный анекдот, не сталкиваетесь с трудностями?
Смотря какой. Будучи писателем, конечно, откладываешь всякое, не только анекдоты. То, что видишь, то, что слышишь, то, что читаешь. А потом, когда пытаешься что-то написать, этим материалом пользуешься. Ну да, писателям это свойственно. Я это сделал в своем первом романе «Хуже некуда». Герои рассказывают анекдоты, повторяют анекдоты, которые я где-то слышал в измененной форме. Такое, по-моему, иногда выходит удачно. Другие авторы тоже так поступают. В моих книгах смешное, по большей части, рождается из ситуации, из персонажей, а не из анекдотов. В три строчки типа «заходит лошадь в бар» или что-то там такое.
Нет, конечно. Анекдоты «Хуже некуда» удачные, мне кажется, потому что вам так или иначе приходится их пересказывать. Они же изначально рассказывались не по-английски.
Большинство анекдотов там стандартные анекдоты, которые были в ходу во всех коммунистических странах.
Но все равно, они пересказываются.
Да нет, тут дело не в языке, не столько в языке. Английскому читателю может быть трудно, потому что он не понимает той культуры.
Я хочу сказать совершенно противоположную вещь. Их легче понять, потому что это не те анекдоты, которые слышишь каждый день в пабе.
Но все равно можно эти анекдоты прочесть вслух, и получится как в пабе, когда кто-то что-то рассказывает. Те, что покороче. Подходящий пример не приходит в голову. Ну, что-нибудь стандартное, вроде «они делают вид, что платят нам, а мы что работаем». Краткое изложение экономики соцлагеря. В общем, это, по-моему, не связано с языком. В некоторых анекдотах важно понимать, откуда они взялись. В таком, например, почему агенты тайной полиции ходят втроем? Один умеет читать, другой писать, а третий нужен, чтобы приглядывать за этими опасными интеллектуалами. Понимаете, если ничего не знать про советский строй, все равно может показаться смешно. Но на самом деле бывает смешно, когда знаешь, какие люди идут на подобную работу, где на низших должностях обычно действительно много идиотов.
Иными словами, вы не видите никакой проблемы в том, чтобы взять и изложить устную речь на бумаге.
По-моему, особой проблемы тут нет. Проблема в культурных различиях. Вот вам пример. То, что произошло в Венгрии в 1988-89 годах, по-венгерски называется «ренсервалтаж», что буквально означает «смена системы». Но когда пытаешься перевести это для английской публики, выходит просто «смена системы», как будто речь о водопроводе или о чем-то таком. А у венгров стоит только услышать эту фразу. Тут же в голове возникает целая картина событий 88-89 годов, когда сменилась вся политическая система целиком. И разъяснить это не просто без знания истории, без определенного культурного багажа всех смыслов этого слова «смена системы» не понять. Точно так же бывает трудно объяснить человеку в этой стране, привыкшему, скажем, к демократии, к образу жизни достойному и цивилизованному в некоторой степени. Трудно ему объяснить, каково это – жить в системе, где все под контролем, где твой голос не значит абсолютно ничего. Каково это, когда тебе приходится, как это было в сталинские времена, 50-е, заниматься всевозможной чушью, когда все понимают, что это чушь, но заниматься ей все-таки приходится – сидеть, читать партийную газету, обсуждать речь Сталин.
Других-то не было, так что уж если хотелось почитать.
Ну да, пожалуй. Одним словом, так было. Это позже все изменилось и стало возможным. Если не поднимать шума, добиться, чтобы тебя оставили в покое. По крайней мере, так стало в Венгрии к концу 70-х. Не нравится тебе система? Неважно. Кому какое дело? Не лезь куда не следует, и тебя оставят в покое. Можешь жить как хочешь. Тебя не заставляют ходить на идиотские собрания, выслушивать речи, делать то, другое. Живи себе спокойно. Но более ранняя эпоха, сталинская эпоха, ничего похожего ни в Британии, ни в Америке не было. Американцев никто никогда не захватывал. Трудно объяснить. Возможно, французам или немцам это будет легче понять. У них, у каких-то поколений французов и немцев, был опыт подобного рода. А у англосаксов не было. Отсюда и трудности. Знаете, у Джорджа Оруэлла 1984, это ведь скорее Британия во время войны, чем настоящее тоталитарное общество, как при Сталине. Он ведь в таком не жил. Поэтому созданный им образ куда ближе к Британии военного времени. Так мне это представляется.
При всем при том, книгу «Хуже некуда» здесь ждал громкий успех. А вы стараетесь меня убедить, что англоязычной публике невозможно объяснить, как жилось в Венгрии в 50-е?
Я что, так прямо и сказал невозможно? Я имел в виду, что передать всю картину трудно. Отчасти в том-то и состояла идея книги. Это была попытка объяснить британскому, англосаксонскому читателю, что же там происходило. Ведь люди знали, опять-таки определенное поколение, помнившее те времена, они знали про 56-й год, а многие вообще понятия ни о чем не имели. Но даже те, у кого было какое-то смутное представление о событиях 56-го года, всех подробностей не знали или успели забыть. В книге говорится о революции 56-го года. А для того, чтобы об этом написать, необходимо было рассказать, откуда что взялось и почему, какие события происходили, какая ситуация сложилась, что привело к революции. Именно поэтому повествование начинается в 44-м, когда в Венгрию вошла советская армия. Ну и потом, когда книга вышла, успех действительно был, но издать ее мне удалось с большим трудом.
Эффект первой книги?
Отчасти как бы да, эффект первой книги, но отчасти и другое. Книга о венгерских баскетболистах 50-х годов как-то не выглядела в глазах издателей достаточно выгодной коммерческой затеей. Но ирония-то как раз в том, что когда книга вышла, она выделялась из общего ряда именно поэтому. Не так уж много написано книг о венгерских баскетболистах 50-х годов.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – британский писатель Тибор Фишер. С ним беседует Анна Асланян. В рассказе Тибора Фишера «Книжный червь» безымянный герой кочует из одного книжного магазина в другой, приняв решение прочесть все, что когда-либо было написано. Естественно, с некоторыми ограничениями, упрощающими задачу, но не сильно.
Книги делаются из надежды, не из бумаги. Из надежды, что кто-то прочтет твою книжку. Из надежды, что эта книга изменит мир к лучшему. Из надежды, что ты докажешь свою правоту или докажешь, что ты не прав. Книжный червь.
Герой вашего рассказа считает, в конце концов, разве можно написать что-то оригинальное, если ты не прочел всего, что было до этого? Как бы вы прокомментировали эту сентенцию? Можно ли ее обобщить так? Прочесть все равносильно тому, чтобы не читать ничего.
Ну, вообще-то это шутка. А если серьезно, дело в том, что многие писатели со времен романтической эпохи, если не раньше, были и остаются одержимы идеей оригинально. Это одно из определяющих понятий для любого художника. Оригинален ты или нет? В этом утверждении есть некая логика, откуда ты знаешь, оригинален ли ты, если не прочел всего, что было до тебя. Ясно, что это невозможно, как серьезно к этому не подойди. Даже если переселиться в книжные магазины. А кроме того, мое мнение таково, писатель не может быть по-настоящему оригинальным. Литература ведь существует по крайней мере тысячелетия три, если не дольше. В литературе главное – человеческая природа, человеческие переживания, они всегда будут более или менее неизменными. По-моему, что писатель может, так это внести что-то свежее, интересное. Однако полностью оригинальным быть невозможно. Потому что, как ни пиши, кто-то, где-то, это уже сделал. Это из того же разряда, что и, ну, скажем так, чем больше читаешь, тем меньше знаешь. Нет, конечно, с одной стороны, чем больше читаешь, тем больше знаешь о литературе, о том, что уже сделано. Выясняешь, что пусть не в твоей собственной словесности, в какой-то еще, но все равно кто-то уже сделал нечто похожее. По-немецки, или по-французски, или по-болгарски. Предшественники есть всегда. Это как с театром абсурда. Был такой француз, как его? Сейчас точно перепутаю. Кажется, Бонавентюр де Перье. Он писал пьесы, по-моему, в 16 веке. Очень похожие. Понимаете? Всегда найдется кто-то где-то. Может, он исчез без следа. Может, про него забыли. Может, ты про него не слышал. Но кто-то где-то уже это сделал. Единственное, на что способен писатель, использовать что-то новое в языке. Язык ведь меняется. И потом меняется жизнь. Хотя человеческая природа, чувства по большой части остаются теми же. Но обстоятельства, в которых люди оказываются, меняются от эпохи к эпохе. В общем, какая-то разница всегда имеется. Вспомним Эврипида. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Так что кое-что действительно меняется. И писатель, если сосредоточить на этом внимание, может добиться, чтобы его произведения слегка отличались от уже написанного, несли в себе нечто свежее. Но оригинальным, на мой взгляд, быть невозможно. Если ты программист, да, можно стать оригинальным, скажем, делаешь какую-нибудь видеоигру. Они всего лет 30-20 как появились. Так что есть какие-то пространства. А в литературе, понимаете, что бы ты ни пытался сделать, написать рассказ без сюжета, что угодно, кто-то где-то уже пытался это сделать до тебя.
Ну да, как известно, основных сюжетов всего 7. Возможно, я слишком много пытаюсь приписать этой вашей фразе.
Для начала можно вспомнить Пруста. Человек, который помнит все, не помнит ничего. Но говоря логически, когда пытаешься что-то сделать, неплохо было бы знать, что уже сделано. Однако это невозможно.
Возвращаясь к идее стать богом, не в этом ли мечта о той сверхзадаче всякого автора? Если не удается управлять миром, который уже есть вокруг, почему бы не создать свой собственный? Близка ли вам подобная теория?
Ну, в какой-то степени можно и так сказать, если угодно. Именно это и происходит. Одна из немногих радостей, которые выпадают на долю автора, быть богом в своем мире. Заставлять персонажей делать все, что тебе придет в голову и так далее. В общем, так оно и есть.
Понятно, что эта мысль избитая.
Нет-нет, писатели так и делают. В то же время писатели любят рассказывать о том, как их персонажи захватывают власть в свои руки, начинают жить собственной жизнью, удивлять тебя, делать что-то, чего ты не вполне ожидал. Но в конечном счете, да, автор действительно бог в своем мире. Можешь наделить персонажа зелеными волосами, можешь его пристукнуть. Что хочешь, то и делаешь. Так что да.
В вас, как писателя и как человека, прельщает подобная идея стать богом хотя бы на полставки?
Ну, отчасти как бы да. Опять-таки, это наблюдение особенно оригинальным не является, но все же. Писательство своего рода месть во многих отношениях. Мстишь собственной жизни, тому, что происходит. Это то, что французы называют «юмор на лестнице». В реальной жизни не можешь найти остроумный ответ в какой-то ситуации, а два месяца спустя садишься и пишешь рассказ на похожую тему. И тут уж можно остроумно ответить, можно набить морду тому, кто тебя раздражает. Хотя на самом деле ничего такого не было.
То есть речь об еще одной попытке?
Да, во многом это именно так. По-моему, обдумывать собственную жизнь так или иначе приходится, вроде как исследуешь ее по кусочкам. На мой взгляд, литература в некотором смысле вся как бы сводится к трем главным вопросам. Знаете ли вы, помните ли вы, а вам бы не хотелось? На этих трех вещах обычно стоит литература. Либо пытаешься оценить, проанализировать чей-то опыт, либо... Знаете, Шандор Маррей был такой венгерский писатель. Так вот, когда в деревушку, где он как-то пересидел конец войны, вошли русские, они очень обрадовались, выяснив, что он писатель. Они относились к нему с величайшим уважением, писатель все-таки. Ему это, конечно, было приятно, он такого не ожидал. Как-то раз он спросил у одного из русских солдат: «Почему вы так уважаете писателей?» А тот ответил: «Потому что вы нам объясняете, что у нас в голове». Это действительно одна из возможностей литературы. Она помогает выразить в ясной форме чувства и мысли людей. А еще одна вещь, которая у литературы иногда хорошо получается, это позволить человеку заглянуть во что-то такое, чего он сам не видел, где он сам не бывал. Потому-то в книгах часто говорится о путешествиях, о других странах. Такой способ рассказать, что происходит там, где человека нет. Ну и, наконец, как я уже говорил, это вроде как месть или переписывание истории. Можно снабдить счастливым концом или более удачным концом те жизненные сценарии, которые всем нам хорошо знакомы. Тебе все-таки достанется красивая девушка, все-таки удастся отомстить нелюбимому начальнику, чего почти никогда не бывает в жизни.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с английским писателем Тибором Фишером. Далее в радиожурнале «Поверх барьера» встреча с французскими кинорежиссерами Пьером и Владимиром Леоном, сыновьями московского корреспондента газеты французской компартии «Юманите». Но сначала главные новости часа.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Намерение парламента расследовать аварию на Саяно-Шушенской ГЭС обсуждаем с народным депутатом СССР Юрием Болдыревым и депутатом Госдумы Виктором Илюхиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Абакане избит главный редактор интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев. На журналиста напали два человека и нанесли ему несколько ударов по голове. Афанасьев считает, что это не было случайным нападением. Как передает корреспондент «Радио Свобода», состояние журналиста опасения у медиков не вызывает. Госдума России приняла в первом чтении внесенные президентом поправки к закону об обороне. Законопроект расширяет полномочия президента России, позволяя ему принимать решения об оперативном использовании вооруженных сил за пределами страны. Россельхознадзор вновь разрешил поставки в Россию молочной продукции из Литвы, прерванной 17 августа. Эксперты российского ведомства заявили, что запрет на поставки снимают, но в дальнейшем будут вести тщательный контроль за качеством молочных продуктов. 4 человека погибли в Афганистане во время операции по освобождению похищенного корреспондента американской газеты «Нью-Йорк Таймс». Сам британец Стивен Фаррелл не пострадал, однако погиб захваченный вместе с ним афганский журналист Султан Мунади. Среди погибших британские военные и двое мирных жителей. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Аль-Барадей призвал Иран откликнуться на призыв Вашингтона и начать прямые переговоры о своей ядерной программе. Ранее на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в Вене представитель США заявил, что Иран в ближайшее время будет обладать, если уже не обладает, запасами урана, достаточными для создания собственного ядерного оружия. Не менее 30 человек погибли при наводнении в Турции. Несколько человек пропали без вести. Больше всего жертв в Стамбуле, где водой залиты целые районы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал израильские планы расширения еврейских поселений на западном берегу Иордана нарушением международного права. Министр обороны Израиля Эхуд Барак в понедельник одобрил строительство 455 новых домов, в большинстве на территории крупных поселений.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В августе в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы начали разговор с режиссером, кинокритиком, писателем и переводчиком Пьером Леоном. Тогда речь шла о судьбе журнала «Кае дю синема». Кинокритик Борис Нелепый еще раз встретился в Париже с Пьером Леоном и его младшим братом, актером и режиссером Владимиром Леоном, и говорил с ними об их фильмах и истории их семьи. Пьер и Владимир родились в Москве. Их отец, Макс Леон, корреспондент газеты французских коммунистов «Юманите», работал в СССР с 58 по 75 год. В 2004 году сыновья сняли фильм об отце. Владимир Леон рассказывает.
Фильм, который мы сняли с Пити, документальный. Портрет нашего отца и именно с проблемами, которые он встречал как корреспондент коммунистической газеты в Советском Союзе. И у него были иногда позиции более оригинальные, скажем, чем линия газеты. Это, конечно, давало какие-то сложности. Мы тоже брали интервью Марины Влади, потому что хорошие знакомые нашего отца был Владимир Высоцкий.
Пьеру Леону запомнились встречи не только с Высоцким и Влади, но и с Лили Брик.
Важность таких встреч все равно понимается гораздо позже, когда вот все люди умирают. К Лили Брик мы ездили, я был маленьким, я ее очень хорошо помню, но для меня это ничего не представляло такого очень-очень важного. Володю Высоцкого я вообще очень любил, даже когда был совсем маленьким, когда он приезжал, я был совершенно в восторге. Но опять же, совершенно не понимая, не представляя себе, что это такое, просто приходил какой-то дядя домой с удивительным голосом и пел какие-то песни, которые я, конечно, не понимал, но которые я обожал. Я, между прочим, об этом вспомнил совсем недавно, когда мне несколько раз задавали вопрос про «Идиота», почему вдруг Рогожин поет песню в середине фильма. Я отделывался от этого вопроса, говоря, что, во-первых, потому что мне просто хотелось сначала, потому что я люблю этот романс, и почему бы ему не петь романс. Вот, отделался, потом сказал тоже, что во всех русских фильмах всегда есть песни, поэтому мне как-то... А потом вдруг самому пришло в голову, но так же мне происходило, когда я был маленький, вот у нас дом было полно народу, все разговаривали, говорили, там, пили, курили, даже кто-то там ругался, и вдруг кто-то брал гитару, это был Володя, и начинал петь песни, все замолкали, он пел песни, 3 или 4 песни, а потом снова начинали петь, ругаться, разговаривать, смеяться. И, значит, вот я, когда этот снял, вот этот эпизод, я думаю, наверное, что вот это из детства пришло, конечно. Вот такое вот, когда они все замирают, я думаю, от этого прошло, когда они все слушают, и ничего не слышно, кроме его голоса. Вот как это все, по-моему, переработалось как и в моем сознании, и в моей памяти. Но я об этом, конечно, совсем не думал. Я просто его обожал, когда он в Париж приезжал, и мы ходили смотреть «Гамлета». Я только на него смотрел. А самое для меня было главное, что когда мы после спектакля ехали к Марине, он опять нам пел. Вот для меня что это было Высоцкий. Потом я понял, когда увидел, что наши соседи все записывают сюда через стенку в Москве, когда он к нам приходил. И потом это, значит, все переписывалось, ходило по всем домам. Я тут думал, ну, конечно, наверное, кто-то этот человек, потому что если его все записывают, то потом я, конечно, понял, что он вообще, его все знают. И это все сопоставилось, в общем-то, как-то, знаете, ну, не сразу. В Париже это все сложилось более обдуманно, конечно.
Пьер Леон родился в 59-м году, Владимир на 10 лет позже. Он уехал во Францию, когда ему было 6 лет, но еще часто приезжал в СССР к родственникам.
Нет, я был вообще моложе, так что для меня это все мифология какая-то семейная. Хотя я к ней каждый раз возвращался. Опять же, вот с этим фильмом про нашу семью, где мы с Мариной к этой эпохе возвращались, разговаривали про это. Но для меня вот все это существует где-то. Я тоже как-то помню, ну, очень плохо Лили Брик, когда тоже с папой ходили. Еще меньше, чем Петя, конечно, понятно, где я, там какая-то старая дама, все там старое, немножко страшновато. Высоцкого я помню, да, Гамлет, когда был в Париже, чувствовал, что что-то происходит и в семье, и в округе, повсюду. Ну, а что именно и как? Это позже я понял, что происходит, хотя я не все понял, наверное. И что, опять же, помогло, это, наверное, снимать фильм про это. Как-то снова вопросы пересказать, как-то понять что-то про эту эпоху, где мог быть этот Высоцкий с огромной популярностью, а в то же время ему не давали работать, ему не давали петь. Вот. Это, конечно, какая-то фантастика. Как этот мир существовал? Как это было возможно? Что с одной стороны были психушки, а с другой стороны был Высоцкий, который все-таки имел эту огромную популярность, которую нельзя сравнить ни с чем, ни с кем во Франции, например.
Пьер Леон уехал из Советского Союза, когда ему было 17, и о смене столиц он говорит как о травматическом опыте.
Мне уже 50, все-таки, значит, наконец получился какой-то стык между равновесием, наконец, я нашел между двумя странами, что начинает происходить. Ну, несколько лет уже это длится. Но в первые годы, когда я сюда приехал, я вообще о России даже слышать не хотел, я выучил французский. То, что у нас вся семья всегда жила между двумя странами. И бабушка с дедушкой, они же уехали после революции во Францию, нашей страны мамы. Мама у нас русская, которая родилась в Париже, к тому же. Значит, у нас все время такое было. Туда-сюда, и от этого туда-сюдания, я когда приехал в Париж, я сказал, хватит мне, туда-сюдания с нас хватит, надо где-то остановиться, и жить и работать, и не плакать все время, что там ностальгия по той стороне, когда в Париже, там, значит, ах, Москва, Москва, как у Чехова, когда мы в Москве, Париж, Париж, и мне это, в общем-то, получилось, в конце концов, я действительно вырос сознательно во Франции, я приехал достаточно молодым, и русский, и Россия, все так что как-то на второй, даже на третий, на четвертый план. Пока я не занялся действительно кино и начал снимать фильмы, которые совсем с русским ничего не имели сначала никакого отношения, а потом захотелось, например, мне «Дядю Ваню» снять. И вот с этим все вернулось как-то. И вернулось вот путем культуры, в общем-то, а не цивилизации, а не какими-то даже воспоминаниями. А у Владимира, я думаю, совсем не такой же подход к этому делу, потому что он приехал сюда, ему было 6 лет, в общем-то, совсем не так же происходит, конечно, я можешь сам сказать. Нет, конечно, для меня Россия как-то всегда существовала, но, наверное, в какой-то степени проще. Это была страна, куда я к бабушке ездил каждое лето, вот, там у меня были друзья. Но, с другой стороны, фильмы, которые я снял, большинство документальные связаны или с Россией, или с семейной историей, так или иначе. То есть, наверное, для меня все время в фильмах, которые я делаю, существует этот вопрос тоже. Там быть, здесь быть, что это значит быть там, где ты живешь, где твоя жизнь. И для меня это, может быть, было проще, когда я был моложе. Теперь я чувствую, что я француз, конечно, живу во Франции, работаю во Франции. Но вот я недавно был в Минске, и я помню, когда мы в самолет садились, белорусская авиакомпания, я смотрел на людей и думал, ну, никуда не деться. Я знаю этих людей, я знаю эти страны, и это тоже мне принадлежит. И от этого отделаться никак. И от России отделаться никак. Так что будем продолжать жить между странами.
Пьер Леон перевел на французский русских писателей, в том числе стихотворения Цветаевой и Блока.
Я немного переводил. Ну, Цветаева я давно переводил. Это был первый перевод, и я к нему вернулся один раз, когда было переиздание стихов в «Галимар». Я их немножко подточил опять, но больше я не могу к этому возвращаться. Слишком трудная поэзия. Я думаю, не переводимая совсем. Блок тоже, в общем-то, трудно переводимый, но я думаю, что даже как это у меня миссия, потому что во Франции его очень плохо знают. Я думаю, что это все-таки очень важный поэт. Поэт такой же важный в мировом значении, вообще, как Рильке, или как Аполлинер, или как Кафка. И для этого вот я себе поставил такое вот задание, в общем-то. Мне когда спросили в «Галимар», ты знаешь какого-нибудь поэта русского, который ты хотел бы перевести? Я тоже сказал Блока. Я даже сказал до Ахматова и до Мандельштама. Ну, над этим я сидел года 4, наверное. Это была моя самая интересная работа в этой сфере, и я думаю, что в этой книге все-таки есть, наверное, 20 или 30 стихотворений, которые я хорошо перевел. Я этим очень горжусь. Но теперь с меня хватит.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наши гости – режиссеры Пьер и Владимир Леон. Их воспоминания записал в Париже кинокритик Борис Нелепо. Первым актерским опытом для Пьера Леона стали съемки в фильме «Луи Скоряки. Синефилы».
Для меня это, в общем-то, смешная история. Я тогда работал в «Либерасьон», и я подружился с Курики. Это один из моих дядей в кино, Жан-Клод Бьет, и он. Это мои два дяди в кино, которые меня всему, в общем-то, научили. Я даже не боюсь об этом говорить. Сегодня это не принято говорить, что ты от кого-то учился. А я думаю, что все-таки кто-то тебе показывает что-то такое, что у тебя остается на всю жизнь. И, например, с Курики он мне это показал, о чем Владимир говорил, что главная проблема вообще всех людей, которые занимаются кино, это то, что они слишком любят кино. Они недостаточно занимаются фильмами, они слишком занимаются всем, что вокруг кино. И я это понял, он мне это объяснил каким-то образом. Потому что он все время со мной спорил, он прям меня посылал ходить на тот или иной фильм. Он говорит, это вообще это невыносимо, это можно, это нельзя. И он любит говорить, что нельзя все любить. Для того, чтобы хорошо любить какие-то фильмы, надо ненавидеть другие фильмы. Это у него такая вот постановка. Как раз воспитание вкуса. То есть самому объективному, что есть в мире, это вкус. У меня есть такая теория, я в это верю. Все остальное это субъективно, потому что там все, всегда есть какие-то критерии. У вкуса никаких критериев нет. Это есть или нету. И поэтому надо его воспитывать. Надо ходить и любить, или не ходить и не любить. И от этого вот получается что-то интересное в кино. И с этого все началось. Я тогда вообще о кино мало писал. Я писал о классической музыке. Что, по-моему, тоже Луи Скуваки нравилось, потому что он любит, когда люди любят кино, но кино не занимаются профессионально. И об этом много-много говорили, конечно, разговоры были. И каждый день с ним о всем об этом. А потом он меня пригласил, когда мы делали специальный номер «Либерасьон» в 87-м году, который назывался «Почему вы снимаете кино?». Толстый номер, но теперь он даже, по-моему, какой-то культ, потому что его нигде не найти. Был сделан, конечно, совершенно невероятные сроки, чуть ли не за 2 месяца. И этот вопрос был послан более 500 режиссеров мира. И ответы, которые мы публиковали, Луи этим занимался, он был главным редактором с данной. Мы, знаешь, проводили дни и ночи над этим специальным номером. И я не знаю, как... По-моему, после этого у Луи вот как раз появилась идея о синефилах. Потому что он видел фильм, который он считал скандальным, очень ужасным, в смысле, совершенно невыносимым фильмом, это был Жан-Шарль Такеля, который снял фильм, где все жили друзья там, на лестничной площадке, все друг друга любят, и все обмениваются когда репликами, все реплики из каких-то фильмов, они все синефилы. И я помню, что Скалаки, он взбесился от этого фильма, сказал, что синефилы такими не бывают. Это лишь только кино, как только литература у Верлена вместо поэзии. И он тогда решил снять настоящий фильм. Говорит, я сниму фильм простым названием, или синефиль, что действительно было прекрасное название. И опять же, довольно, в общем-то, простой идеей первоначальной, что ходить в кино – это то же самое, что ходить на любовное рандеву. Все это сплетается в фильме, и действительно, это каждый раз, как они куда-то идут, это все-таки похоже на попытку познакомиться. Вот как проходим, видим кого-то красивого, или как кто-то нам нравится, то мы к нему подходим к вопросам, которые ничего к этому не имеют. А вы живете у ваших родителей? А вместо вот, а вы живете у ваших родителей? Тут спрашивают, а ты смотрел последний фильм Фриц Ланга? По-моему, это его идея, я считаю, это гениальная идея синефила, в этом она состоит. И эти все вот молодые люди, они весь день ходят в кино, значит, спрашивают друг у друга, видел ли они последний Фриц Ланг или еще хуже, Люк Бессон или там что. И когда они оказываются в комнатах в голом или почти голом виде, ничего между ними не происходит. Вот. Я помню, когда он мне предложил, никакого сценария не было, он нас записывал на магнитофон, значит, он писал потом реплики по тому, что мы говорили, там даже много импровизации есть. И совершенно натурально он мне попросил, потому что я был, конечно, и поколением младшего его, говорит, у тебя нет друзей, которые мы могли снять, ну вот просто, да, действительно, синефилы, ну я ему набрал половину, по-моему, этого комплекта. Первая моя роль кастинг-директора.
Младшего брата Пьер Леон тоже пригласил сниматься в «Синефилах», вспоминает Владимир Леон.
Мой интерес к кино, конечно, это благодаря Пете. Он был мой старший брат. С ним я ходил в кино. Это были, конечно, моменты очень важные. И оказалось, вот вроде история вроде синефилов, вдруг Скорики искал людей, которые могли бы немножко гнусно говорить про кино и так уныло беседовать. Ну, конечно, опять подумал, у меня брат есть, давай пойдем вместе. И, значит, мы оказались уныло говорить про фильмы Жак Ланга вместе в одной сцене. По-моему, есть эта реплика в фильме, которая для меня все время существует. Там один персонаж говорит: «Ой, я хочу стать режиссером». Другой говорит: «Нет, а я тут только актер в этом фильме». И другой ему отвечает: «Ну, слушай, это то же самое. Это кино, в смысле». И для меня, в общем-то, идея, что это, в общем-то, то же самое. Хотя, конечно, это не то же самое. Но что и можно играть в фильмах, и можно теперь, вот я тоже продюсером как-то занимаюсь. Ну, что, в общем-то, движение то же самое к фильмам.
Для Пьера Леона учителями стали Луис Корики и Жан-Клод Бьет. Владимир говорит о своем интересе к бельгийским режиссерам.
В последнее время я все-таки больше документальным кино интересовался. И для меня документальные фильмы Акермана очень имели большую роль. Менее известного тоже режиссера бельгийского, опять же, Борис Леман. Первый раз, когда я видел его фильмы, в жанре, как Йонаса Мекеса, очень много у него журналов, дневники. Меня его первый фильм, который я видел, поразил, длится он 3 часа, «Бабель» называется. И это такой для меня был сюрприз, что можно сделать такой длинный фильм, где, как в бельгийском кафе, можешь уйти, вернуться, там что-то еще, что-то произошло, он там рассказывает свои истории, и все это прекрасно. И вот этот баланс между собственной историей и, в общем-то, формы, которые находят намного более универсальные смыслы, это я очень люблю. И, конечно, тот же Скоряки имел, как я думаю, для многих, большую теоретическую роль. Долгое время, именно в синефилах, я не понимал, что значит смерть кино. Все время в фильме возвращается одно кино после 54-го, после 56-го, нету больше кино. Я долго не понимал, что это значит. По-моему, теперь я как-то немножко лучше понимаю, что, конечно, кино переместилось, и я думаю, существует кино пока, но абсолютно не в том же месте. И мне помогло понять, что это за место, именно то же документальное кино, которое не той же формы, как игровое. Да. И из-за этого, может быть, тоже в литературе Пруст для меня очень был тоже важный. В том же балансе между историей и как это можно все выкладывать, где автобиография, где ее нету, где литература, как литература появляется вдруг. Это для меня был очень такой шок, когда я нашел энергию прочитать все эти тома «Recherche du temps perdu».
Одним из первых опытов Пьера Леона в кино стала попытка экранизации книги Джейн Боулс «Две серьезные дамы». Остается мечта снять большую картину по единственному роману жены Пола Боулза.
Это не проект, это мечта. Мечты не сбываются. Я просто влюбился в эту книгу когда-то. Это книга, где много-много путешествий по странам Латинской Америки. И мне сразу пришла идея в голову, что надо, конечно, это делать в студии, никуда не ездить, а только стилизировать с декорациями. С этим фильмом я долго-долго возился. Я, в общем-то, снял, как бы сказать, первый вариант несколько подпольный, потому что, конечно, права я никогда не покупал, я не имею права снимать этот фильм. Это был мой первый, в общем, такой серьезный фильм, который почти невозможно видеть, потому что он очень-очень испортился. А потом я собрался делать ремейк своего собственного фильма. Я тогда его предложил, как раз это моя первая была встреча с Жанной Балибар, потому что я ей послал сценарий, когда я с ней познакомился лет 10 назад. И это было тоже, конечно, восхитительно, потому что она мне позвонила почти что через день и сказала: «Ну, я эту книгу знаю, а ее, в общем-то, очень мало кто знает, но есть такой вот фан-клуб». И, конечно, я согласна, давайте искать продюсера. Мы поискали и нашли. И особенно я не находил вторую даму, потому что там, значит, две роли. И это Жан, который мне 10 лет тому назад говорил: «А что ты думаешь о Сильви Тестю?» Она мне говорит, это было 10 лет тому назад. Я ее, мало тогда мы ее знали, но я думаю, да, это идея неплохая. И я тогда написал ей, послал ей книгу, не сценарий, а книгу. И никакого ответа у меня не было. Ну, я думал, ладно, ну, бывает, но опять же забыл об этой истории. И 3-4 года назад, когда я снимался во Франции, был «Зона», где снималась Сильви Тестю, значит, мы познакомились, только познакомились, но подружились на этих съемках с ней. И я, значит, на третьей неделе, я говорю: «А ты знаешь, Сильви, у тебя дома моя книга. Я тебе книгу когда-то послал, она у тебя». Она мне открыла глаза такие: «И какая книга?» Я говорю: «Вот это самое, «Two Serious Ladies». «Это ты мне послал эту книгу? Это же книга замечательная, эта книга гениальная. Я тогда прошла ее, обожаю. Так что же за этим фильмом?» говорит она мне. А я говорю: «Так ты мне тогда нигде не ответила». Она: «Так я тебе отвечаю, давай делать, будем делать». Опять мы снова начали ходить немножко по продюсерам, и Жанна, и Сильви, ничего из этого не вышло, потому что книга совершенно невозможная, конечно, это совсем не коммерческая. И трудно, вот это действительно трудно самому снимать, я не могу, это мне для этого нужны деньги, и, в общем-то, много денег. Поэтому это, опять же, ну, существует где-то, но вот в платоническом мире каком-то, да, в мире идеи, это настоящая реальность Платона, вот. Это не стул, это только реальность стула.
В прошлом году вышел фильм Пьера Леона «Идиот». Настасью Филипповну сыграла Жанна Балибар, Дарью Алексеевну – Сильви Тестю, Рогожина – Владимир Леон. Эта экранизация лишь 40 страниц из романа Достоевского. Пьер Леон поясняет.
Это давнейшая моя мечта, это, конечно, вот снять «Идиота». И простая идея мне пришла в голову, что надо, конечно, вот снять целиком. Не как телефильм, а как сериал. Как, например, я думал о Берлине Александр Плац, Фассбиндера. Все нужно снимать в «Идиоте». Его нельзя так концентрировать, особенно из-за монологов, которые там есть. Но когда я предложил это нашему центру кинематографии, конечно, 14 эпизодов они вежливо отказали. Почему я говорю вежливо? Совсем невежливо отказали. Даже не потому, что он должен был длиться 14 часов, а потому что то, что обычно он нам здесь отвечает, это «А кого это интересует? Какой смысл имеет ставить Достоевского в 21 веке?» Ну, одни и те же глупые вопросы, на которые можно давать только глупые ответы, поэтому ответов я не даю. Конечно, это было для меня трудно, но я все-таки упорный человек. Я сначала снял, когда мы поехали с Володей в Москву, я снял фильм, который называется «Октябрь», и опять же, мне просто осенило, почему бы не снять один кусок этой книги, ну, этого фильма, который бы как бы показал, что о нем я думаю, как в фильме, и то, что о нем можно вообразить себе, как в фильме, вот длинном таком вот. И я поискал, нашел эти 40 страниц, конечно, Анастасии Филипповне, которая, конечно, для русских это антологическая сцена, ее все знают, по-моему, наизусть, и могут даже смотреть, наверное, мой фильм без перевода, потому что я, в общем-то, диалоги оставил те же, что и в книге, я их просто перевел. Потом я предложил Жанне Балибар, которая, конечно, согласилась, потому что такую роль никто не может отклонить. И вообще актеры никогда не сомневались, что этот фильм надо делать. Ни актеры, ни я, ни зрители, которые сегодня видят, которые каждый меня спрашивают, когда будут следующие эпизоды. А я говорю, вы все согласны, только продюсеры не согласны с этим. А без них я никак не могу сделать остальные части. Значит, но я хоть и упорный, но я все-таки тоже какой-то разумный человек. И я думаю, что если я сделаю один эпизод, надо, чтобы он сам с собой держался тоже, чтобы он мог бы быть одним только. Что я никогда ничего больше не сниму из этой книги, но чтобы он существовал, и чтобы все-таки он был идиотом. Даже вот в таком виде, но чтобы он на это похоже был. Поэтому я его снял как один фильм, а не как эпизод, конечно.
Удастся ли продолжить работу над сериалом по книге Достоевского? Пьер Леон говорит, что проект не так уж дорогостоящий.
Самое трудное – это найти какого-то человека, который поймет, что это возможно. Конечно, фильм, правда, между прочим, идет еще в Париже. У него тоже совершенно грандиозный успех зрительский, потому что мы, по-моему, переварили 7 тысяч зрителей. Мы не думали о таком, мы думали о, может быть, 2-3 тысяч максимум, потому что он в форме видео выходит, ни одной копии на пленке нет, его очень трудно показывать, потому что не все залы оборудованы. Несмотря на все это, зрители пришли. Поэтому у нас появилась какая-то надежда, что если все-таки вот пришли все-таки, наверное, Жан Балиба, но, может быть, из Сильви Тестю, может быть, из Достоевского, между прочим. Просто люди приходили, много приходило из-за Достоевского. Зрители не такие неначитанные, как думают продюсеры. Я надеюсь, что он когда-нибудь в России выйдет тоже, кто как прокатчик в этом подумает там у вас, что он может тоже иметь, может быть, не громадный успех, но, во всяком случае, показан. Я думаю, мне хотелось бы, чтобы он был показан в Москве, конечно, во всяком случае.
Братья Леон вновь собираются в Россию. Владимир готовится к съемкам еще одного семейного фильма.
Первый фильм, который я снимал, был игровой, значит, с Харальдом Манингом, который тоже, значит, в синефилах оказался. Было 3 короткометражных фильма, которые мы сделали. Один часовой фильм, назывался «Loin du front», «Далеко от фронта». Тут, кстати, ничего русского не было, в принципе, тогда еще и семейного ничего не было. А потом как-то эта идея снимать фильм про нашего отца меня вернула и к России, и к семье, потому что когда мы сняли с Петей этот фильм, и параллельно, так как я интересовался всей этой историей коммунизма и Коминтерна, я снял другой документальный фильм, который вышел позже, потому что его дольше пришлось снимать. Портрет революционера, называется «Le Brahman du Comintern», «Брахман Коминтерна». И потом после этого я сказал, нет, все, больше фильмы про семью и фильмы про Россию больше делать не буду. И вот теперь собираюсь снимать фильм про Россию и про семью. Следующий именно будет про эту историю наших бабушек и дедушек, которые были в Париже после революции, октябрьской, белой эмиграции. Но потом, видимо, немножко покраснели во время войны и выслали из Франции в 1948-м за разную деятельность, которая как-то оказалась, видимо, не очень удобна для французского правительства, которое тогда пробовало иметь хорошие отношения с американцами. Тогда это было время плана Маршал, то есть не было места для таких людей, как наши бабушки и деды, которые работали с посольством советским в Париже. Вот вся русская эмиграция, которая после войны хотела обратно в Россию вернуться, у них была ассоциация «Союз советских граждан», которая занималась именно пересылать всех русских, которые хотели вернуться в Россию, в Советский Союз тогда. Вот они этим занимались. Ну и из-за этого их и выгнали из Франции. Я получил письмо из ФСБ, где они мне сказали, что в архиве нету ничего, что, конечно, я не очень верю, потому что если была такая ситуация, где-то что-то, конечно, в архиве ФСБ есть, но это будет другое дело найти. Ну, попробуем. Я надеюсь, буду в Москве, начну искать, как пробиться. И в фильме Петя будет, и Пьер будет играть роль свою, но он будет всю эту историю рассказывать, и надеюсь, что ему удастся снять фильм в Москве, наверное. Это уже другие места нашей семьи в России, то есть это Кирс, где они оказались после Парижа, Кировская область. А потом они были в Чебоксарах. Надеюсь, что мы сумеем снять и в Кирс, и в Чебоксары, и в Москве какие-то эпизоды. Но все это пока не очень ясно, так как я еще не знаю, какой материал можно найти, который можно заснять. Ну, посмотрим. Но есть еще проект семейный, да.
На «Волнах свободы» братья Владимир и Пьер Леон рассказывали о своих фильмах и жизни в Советском Союзе и Франции. Кинокритик Борис Нелепо записал их голоса. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».